Мандрагола официналис, способствующая сну и плотским утехам, дополнил мой учитель. Говорят, что так, но у нас, как вы догадываетесь, в подобных целях не употребляется, улыбнулся Северин. И взгляните на это. Он взялся за склянку. Кадмий. Незаменим для глаз. А это что? Вдруг оживился Вильгельм, заметив на полке какой-то камень. Это мне его когда-то подарили. Думаю, это ляпис-гематит. Надо полагать, обладает целебными свойствами, но какими я еще не разобрал. Ты его знаешь? Да, сказал Вильгельм. Но не с лечебной стороны. Он вынул из рясы ножик и поднес к камню. Когда ножик, лежавший на неподвижной ладони, оказался вблизи камня, он резко дернулся, как будто Вильгельм двинул запястьем. Но он не двинул, а нож взлетел и приклеился к камню, издав легкий металлический щелчок. «Видишь», — сказал Вильгельм, — «это магнит». «А на что он?» — спросил я. «Годится на многое. Я расскажу. Но сейчас, Северин, мне хотелось бы знать, есть ли тут что-нибудь для убийства людей». Северин думал с минуту. На мой взгляд, слишком долго для такого простого и ясного ответа, какой воспоследовал. Есть и многое. Я же сказал, что граница между лекарством и ядом почти незаметна. Греки и то, и другое называли фармакон. А в последнее время отсюда ничего не исчезало. Северин опять задумался, потом сказал, взвешивая каждое слово. Ничего в последнее время. А прежде? Не знаю. Не помню. Я в этом аббатстве 30 лет, из них 25 при травах. Многовато для простой человеческой памяти, согласился Вильгельм. Затем внезапно. Мы вчера говорили о дурманящих травах. Это которые? Северин и жестами, и мимикой выразил горячее желание избежать этой темы. Надо подумать. Знаешь, у меня тут столько сильных снадобий. Давай лучше о Венанции. Что ты предполагаешь? Надо подумать, ответил Вильгельм. Второго дня, час первый, где Бенций Упсальский кое-что рассказывает, еще кое-что рассказывает Беренгар Арундельский, и Атсон узнает, каково подлинное раскаяние. Несчастье перевернуло весь распорядок общины. Из-за находки трупа и всеобщей суматохи литургию так и не дослужили. Аббат немедленно отослал монахов обратно в хор молиться за душу убиенного собрата. Голоса монахов пресекались. Удобная возможность видеть их лица открылась, когда на службе они опустили куколи. Нас тут же привлекло лицо Беренгара. Белое, напряженное, лоснящееся от пота. Накануне нам дважды намекали на его особое отношение с Адельмом. И тревожило нас не сообщение, что молодые люди, ровесники, дружили, а двусмысленный тон всех, кто упоминал об их дружбе. Рядом с Беренгаром молился Малахия, мрачный, насупленный, непроницаемый. Рядом с Малахией выделялось столь же непроницаемое лицо слепого Хорхе. Напротив того, отличался нервностью весь вид Бенция Упсальского, ученого-риторика, виденного нами вчера в скриптории, и мы перехватили пронзительные взгляды, которые он время от времени бросал на Малахию. «Бенций взволнован, Беренгар напуган», — подытожил Вильгельм. «Допрашивать надо немедленно». «Почему?» — наивно удивился я. «Наша работа этим и неприятна», — ответил Вильгельм. Неприятная работа, следователь. Бить приходится по самым слабым и в момент их наибольшей слабости.